Итоги, подведенные в конце прошлого урока. У раба 2 в служении присутствует собственное наслаждение, таки да. Ключевое слово «собственное», потому что наслаждение, мы как раз выяснили в начале нового маймера, выучили, что в служении раба 1 наслаждение тоже присутствует, но это не его наслаждение, а наслаждение господина. У раба 2 в служении присутствует собственное наслаждение, поэтому отсюда он не может находиться в абсолютном битуле. И это приводит к изменчивости его служения, что было одной из главных тем, ну вот, вне такого вывода, но сама по себе изменчивость обсуждалась с нами в прошлом маймере, во второй половине его. Он, его служение осмысленно. Дальше мы долго-долго разбирали то, что оно не превращается тем самым в служение, которое основано на логике, на разуме и ставит именно условием необходимого служения понятность. Но, тем не менее, в его служении присутствует его собственное понимание какое-то, да, это служение. И пусть даже у него так развит интеллект, что он действительно в абсолютном большинстве случаев, скажем, попадает, вот, целит в нужном направлении. Это мы переводим термин «мехавен», да, «целит», прицеливает, нацеливается, направляется. Но вот иногда может не попасть, основываясь так или иначе, вот как-то задействуя в этом свой интеллект. А у раба один не так. Он действует исключительно из соображений ярма, которое на него возложено, из соображений страха, который не развивает его в нечто, а наоборот развивает его в ничто. То есть вот в его служении действительно своего абсолютно ничего нет. И битуль, которого он достигает, это битуль абсолютный, то есть битуль абсолютного несуществования собственного. И продолжаем. Страница Шинков Вов. Какая-нибудь десятая строчка. Десятая строчка снизу, в середине после точки. В оид еш исран майла ба авойда за эвет апошут, шеба авойда зои шебитль кола махус шелевет азэ, шеин лой мокин умцуиз бифны ацмей клолу хлол. Еще есть достоинство, преимущество служения этого простого раба, то бишь раба один. Это то, что в своем служении он устранил полностью свою суть. Шебитль кола магус, может быть, сейчас посмотрим, что устранил он всю суть магус шелевидазес, всю суть этого раба. Нет у него места, нет у него существования собственного, ни в какой мере, клолухло. Кеникне венирце левит лейлом, поскольку он приобрелся, дословно переводя, да, никне, был приобретен, приобрел, ну, в данном случае приобрелся, он сделал так, что вот его, он себя вверил, вручил господину в качестве собственности. Венирца, помните, там, когда раб не хочет уходить от господина, пробивает ему ухо, он становится рабом лейлом, ну, с точки зрения простого смысла, лейлом не навеки, а всего лишь до 50-го года. Ну, вот в данном контексте лейлом в смысле навечно. Велахен миватль коласмус и магус лавейда зой. По этой причине, что его самого нет, он себя убрал, как бы он покончил с собой. Звучит ужасно, но тем не менее. Близко, дословность близкая к тому, о чем идет речь. Он покончил с собой, разобрался с собой таким вот образом, что он себя полностью вверил господину, и все, и больше в нем ничего, кроме его рабства, нету. И по этой причине, как он сказал здесь, он устраняет полностью свою суть по отношению к этому, к вот этому рабскому труду. Главным здесь является то, что он исходит из этого ярма, возложенного на него. По этой причине он устраняет свою суть полностью. Честно говоря, Вот тут есть над чем поразмыслить, в чем тут дополнительность к высказанному прежде. То есть, в общем, мы эту мысль, на мой взгляд, уже высказывали. И вот, в частности, в подведении итогов и вот в повторении, которое мы сейчас высказали в начале урока, по-моему, мы это высказывали уже. «Везеу гамкин маши оса, маши оиса гэпэх тивой лэгамли». Поэтому я подумал вначале, что, может быть, это такое вступление к... вступление к какому-то следующему достоинству его служения, потому что это достоинство мы уже заявляли, что он полностью лишен, он полностью битулирован, его, вот он развивает себя в ничто, как мы сказали, выше скаламбурили, да, тот развивает себя как нечто, а этот раб развивает себя как ничто. Нимцашин, вернее, ну, не, вот, неточность этого каламбура в том, что он ничего не развивает, он, это не волевой процесс, он... вначале отменяет себя полностью, когда он вверяет себя господину. Нинцеши, никрей, слегка скобки не прочитали. Везеу гамкин, маши ойса, гэпэктивой лигамрей, мипнейшим избатлен, миколац бэхолац мусэй хулю. И вот в этом заключается причина того, что он делает противоречащее его природе совершенно, потому что он лишается всякого... всякого собственного существования. Кстати, интересно, как это совместить с тем, что мы говорили выше, что он переживает служение как тяготу. А для того, чтобы переживать служение как тяготу, тоже надо быть чем-то. Правда же? Ну вот, но это вот такая, очевидно, зачин на будущее. Не может быть, не может эта тема быть упущена. Нимца шеникреза вейда зейс алшема одина цмей. Получается, что это служение... скобки закончили сразу, что это служение зачисляется на счет как бы самого господина, оно происходит как бы от лица самого господина. Мецад шей наэвит элэ берхушей, кирхушей, викиньоны, поскольку раб в данном, вот такой раб, в данном контексте раб, он находится полностью целиком в его распоряжении, он является его собственностью, приобретением, его вещью, как, ну, как в примере, который мы приводили выше, с топором, скажем, не топор рубит лес, а дровосек рубит лес. И вот этот поваленный лес, он засчитывается не на личный счет топора, в заслуге топора, а в заслуге дровосека. Дровосек получает деньги, там, скажем, за свою работу и так далее. Точно так же здесь, когда раб превращается в инструмент господина в совершенной степени, не в совершенного раба, который как личность работает на господина, полностью подчиняя себя ему, а именно вот в инструмент, в совершенно обезличенное нечто, обезличенное продолжение божественной воли, если говорить о духовности, или воли господина, если говорить о нашем материальном примере, то тогда он превращается вот в такой топор, превращается в инструмент. Или «векмоши явит бешойры вехамейры», или другой пример, который мы использовали выше, «бык и осел», «бык, привыкающий к своему ерму», «осел, привыкающий к своей поклаже», «шияшбиху садейсов берой твуэс», значит, как говорится, кажется, в Мишлей, «большие урожаи силой быка», вот «бык и осел», «рабочая скотина», они... с приложения их усилий, понятно, что это как, вроде бы их усилия, их мышечный резерв там задействуется в этой работе. Господин сам не может спахать поле своими руками, прямо вот там своим, взявшись за плуг, впрягшись в плуг. Тем не менее, вот эти урожаи, лойникра, шемашойр, они не называются по имени быка. Мы не говорим, что это бык вспахал. То есть, ну, когда мы говорим, результаты этой работы, скажем, они зачисляются не на счет быка, мы причисляем их не быку, а причисляем их пахарю. Алшамашерки кинин, каспа его, потому что он, в смысле, бык, это его собственность господина, это его инструмент, это его продолжение. Вехен маши яса эвита аколли рабы гуи. Также вот все, что делает этот раб, принадлежит исключительно... О, интересно, кстати говоря, действительно... «Ле рабой». «Рабой» — это его господин. По-русски «раб». А на иврите «рабой» — это его господин. Интересно, это такая Ну, дурь, конечно. «Акол ли раб иху» – все это для его господина. «Гайну шеникер алшема один» – то есть называется именем его господина. Получается, что да, действительно, это нечто новое. То, что у нас еще, ну, во всяком случае, в такой форме не звучало. Мы выше сказали с вами, еще на прошлом уроке начали эту тему обсуждать, о том, что наслаждение простого раба – это надчеловеческое наслаждение, это удовлетворение, которое он не ощущает, кстати говоря, он не переживает как наслаждение. Для него служба не становится наслаждением от этого, она продолжает быть напряженным, изнурительным трудом, тем не менее оно в нем присутствует, и оно каким-то образом становится-таки отправной точкой и вот механизмом, запускающим его служение. Но это наслаждение, это вообще не его наслаждение, это наслаждение господина, которое в нем поселяется за счет того, что он себя опустошает полностью. Он себя обнуляет и вот, достигает такой степени битуля, когда его самого просто нет и ничего внутри него быть не может, если туда не положить. И вот то, что внутри него оказывается, это удовлетворение господина, его, удовлетворение господина выполненностью его господина воли, вот оно в нем присутствует. Здесь мы говорим большее, что этот раб, вспоминаем, естественно, пример о рабе, не о рабе, а ну вот о там каком-то. Ну, то есть, ну, в данном контексте рабе, конечно, там, визири, которого отправляет, султан отправляет в другой султанат, в другое государство, чтобы взыскать долг, там, значит, с того султаната. И к этому визирю относятся буквально как к самому султану. То есть, видят в нем образ этого султана. Как будто султан сам в него оделся, вошел в него внутрь и вот в нем прибыл туда взыскивать эти долги. Почему? Потому что этот визирь, он находится в абсолютном подчинении, он абсолютно, его существования нет вне этого султана. Интересно, кстати, отметить, да, смотрите, если бы этот визирь обладал каким-то вот отдельным выбором, отдельной волей, отдельным каким-то... Ну, вот он представлял собой что-то вне своей подчиненности султану. То с ним можно было бы попробовать договориться. Можно было бы, скажем, не отдавать долг султану, а этого визиря наделить, там, скажем, четвертью этого долга, еще на четверть нанять смелых бойцов, которые, ведомые этим визирем, который предаст своего султана и там покажет тайные места, как можно войти в город, они двинутся на тот султанат, вот, который, значит, исходный, и там свергнут этого султана, убьют его, там закопают. Если же этот визирь абсолютно подчинен, то есть вот в такой степени, как простой раб в нашем примере, подчинен своему господину, то есть, не договариваться абсолютно не о чем. То есть, это все равно как договариваться. То есть, он не воспринимает ничего. Он как... Ну, вот он начинен этим султаном. Султан находится внутри него. И вот здесь мы приходим к интересному переосмыслению служения простого раба, с точки зрения которого получается, что внутри этого раба работает сам господин. Примерно это, ну, вот аргумент в эту пользу, сейчас мы и разбираем, собственно. То есть, достижения этого раба, они не зачисляются ему на счет, не связываются с ним, поскольку он всего лишь инструмент. Поскольку он как бык, который вспахал поле, так это не бык вспахал поле. Это вспахал поле, значит, хозяин быка, пахарь, там, который использовал этого быка как инструмент. И поэтому, ну, бык просто двигался в направлении, которое задавал ему хозяин. И, а поле вспахивалось, бык двигался, поле вспахивалось. Бык пел себе заунывную песню. Ну вот. И точно так же здесь. То есть, работа, которая осуществляется рабом, кем она осуществляется? в чем смысл этой работы, за кем заслуга ее, за кем ее, там, значит, то, чего она достигла, за господином. «Век моя авейда шуэвит бешуэвэ вэхамэри арэй никра алшэма один», как служение, как работа, совершенная быком или ослом, она зачисляется, приписывается господину. Когда он спрашивает, кто вспахал-то поле, а вот там Петька вспахал-то поле на своем быке. Ну, бык тут, можно и не упоминать, кто там, кто тут кривую борозду, кто не попал тут в борозду. Не бык, естественно, что бык-то, бык при чем? Это вот Петька не уследил. Шигу, то есть, ну, кстати говоря, действительно, и заслуга, и наказание, и преимущество, и достоинство работы, и какая-то там, какая-то неправильное осуществление этой работы, они все относятся именно к управляющему началу. А раб один, его здесь нет. Некого наградить, некого наказать. Он это вот именно такое вот безличное существо. «Шигу ойвит вывойся из адова» называется по имени, работа называется по имени господина, который ее выполняет, данную вещь. «Элашой сальедей шойры худун» делает именно быком. Кстати, забавно, почему можно было бы задать, если бы мы были с вами рэбе, то мы бы без всякого сомнения задали вопрос, а почему, собственно говоря, рэбе Раша приводит изначально более слабый пример, нежели пример с дровосеком, который рубит топором. Все-таки бык и осел. То есть, если целью является показать, что этот раб становится обезличенным совершенно, не претендующим ни на что инструментом вот в руках господина, то, наверное, надо было бы избрать наиболее ясно транслирующий это пример. Пример с инструментом, там, не знаю, с резцом в руках там, скульптора, или там стило в руках писца, или, ну, вот, или топор в руках дровосека. Вот такой пример, он действительно совершенно ясно эту идею транслирует. А с быком тут есть всякие, ну, можно там, и труднее просто понять. Отсюда мы понимаем, несмотря на то, что пример годный, конечно, вполне себе годный, но на первый взгляд ненужным образом не самый годный. То есть там с неодушевленным предметом было бы еще понятнее, почему же рэбе выбирает быка и осла. Ну, предположительно можно попробовать ответить, что это потому что метафора с быком и ослом уже использовалась выше многократно, но и с дровосеком тоже использовалась на самом деле, да. Может быть, ну вот потому что она более интенсивно использовалась именно применительно к этому рабу, который в ярме, и потом к ярму этому привыкает, как осел к ярму, и бык к поклажам, простите, бык к ярму, и осел к поклажам. Может быть. К мой хэнавы, да, на всякий случай мы с вами на страницу Шинковзайн перебрались. «К мой хэна авэйда шаль еды аэвэда пошут, никра алшэма один». Также служение вот этого простого раба, оно называется по имени господина. То есть, когда мы говорим, кто это сделал, кто автор этого служения, кто автор этих действий, это господин Шаодин Ацмэй Гуши Оса. Помните, пример давно уже, правда, приводили мы пример с крепостными мастерами, там, с крепостными художниками, режиссерами, актерами, вот, которые по которыми вроде господин сам гордится, там вот он их там поощряет по-всякому, но, тем не менее, никто их не воспринимает, никто из зрителей не воспринимает их как начало, которое, ну, в такой, естественно, тоже в модели грубой, не воспринимает как отдельное от господина начало. Это вот, а ты видел театр у такого-то помещика? Никто там, это Манька, Ванька, там кто в этом спектакле занят, никто не вспоминает, никто, в общем-то, и не знает, как их зовут там. Знают, что у такого-то помещика есть вот такой крепостной театр и так далее. Так вот, Шиода Насми Гуши Осы Задор, то есть воспринимается это, как будто сам господин совершил данное действие. Ну, понятно, что в нашем Элашойс Алиде Авадов Хулю, единственное, что он сделал, это через наших рабов. Ну, наверное, понятно, мы, в общем, далеко-то и не уходим в дебри материальности примеров, как мы уже отмечали на прошлом уроке. То есть, все равно мы задней мыслью все время держим духовную составляющую. То есть, то, на что приводится этот пример. Ну и, наверное, некоторое замирание должно было произойти, такое внутреннее у слушателей, связанное с тем, что же это получается. Это получается, что этот раб, это просто вот Всевышний, одеваясь в его существование, кавиёхл, воплощается в его действиях. Тогда получается, что вот, то есть, ну, какая-то, мягко говоря, впечатляющая картинка рисуется. Невероятная совершенно вещь. Это вот Всевышний, как господин, он одевается в действие этого раба, и получается, что его действие — это действие Всевышнего. Он накладывает тфилин. Это как будто Всевышний накладывает тфилин. Он там соблюдает, выполняет запрет какой-то, то же самое. То есть во всех его действиях присутствует, за счет того, что он абсолютно отменил себя, сделал себя просто пустым местом, сделал себя вот несуществованием, сделал себя из нечто, превратил себя в ничто. Уж очень мне нравится этот каламбур. Благодаря этому Всевышний работает через него. Это господин, который эти действия делает сам. И это не... Интересно, что это не метафора. Это не метафора в той же мере, в которой не метафорой будет сказать: дровосек сам повалил этот лес. То есть, когда мы говорим... То есть, это не иносказание: дровосек повалил этот лес. Это не урезание заслуги топора. Даже звучит по-дурацки. То есть, мы как бы... Ну, а что ж такое-то? Вы приписываете все заслуги дровосеку, а топор, как же, топор же тоже молодец. Какой молодец? Но он не молодец. Он инструмент. Он ничто. В этой, как участник работы, он не может рассматриваться, он не участник, он инструмент. Если мы создали бригаду, и там, скажем, я бригадир, а там еще кто-то, там еще несколько там подчиненных, и вот мы, это бригада дровосеков, да, под моим руководством, значит, валит лес, и потом лес повалили, и, значит, все заслуги приписываются мне, то это можно там сказать, что это не совсем правильно. Надо упомянуть и заслуги рядовых дровосеков, которые вместе со мной занимались этой работой, и вот они же тоже старались. Ну и понятно, что мы там и зарплату мы получаем, там делим ее как-то. А топоры – это не участники. Топоры – не участники, лопаты – не участники, быки, ослы – тоже не участники. Поэтому вот это то, к чему нас рыба подводит, что в служении данного раба, и, ну, давайте еще раз для порядка скажем, что это модель, в служении этого раба проявляется деятельность господина, то есть Всевышнего. Это не преувеличение, это не какое-то там, значит, там иносказание. Там. Можем сказать, что это как будто бы. Нет, не как будто бы. Это вот само божество, оно через такого раба осуществляет действие. Мишу, используя его как инструмент. Мишумзе, ешба авойда зо, есенгод ля лейвит бьяхова вискашрус. И получается, что у такого раба, вот это мы наконец вышли на формулировку нового, анонсированного выше, нового преимущества раба 1 перед рабом 2, что в таком служении есть огромное преимущество перед у простого раба, перед рабом, который служит, исходя из любви и связи. Шеникра алшема эйвет. Шеникра из алшема эйвет, простите. То есть, перед той работой, которая таки называется именем раба. Вот мы с вами... каким образом мы рисовали картинку вот с этим рабом номер 2 выше. Это такой раб, который выдающийся раб, выдающийся человек. Да, он отдельно, кстати говоря, там, скажем, Элиэзер тот же самый, там, или Авраам, тем более, Моше Рабейну. Это выдающийся человек, который рабом называется, но вот он называется рабом все-таки, чтобы отличать его от сына и от просто любящего. Но это выдающийся совершенно человек. Не был бы он выдающимся человеком, он не был бы избран, там, скажем, Элиэзер не был бы избран Авраамом, Авраам не был бы избран Всевышним. Моше Рабейну то же самое. То есть это выдающийся человек, который обладает собственной ценностью. Помните высказывание мудрецов? Я не знаю, насколько оно здесь уместно, потому что, как мы говорили как раз на прошлом уроке, мы это упоминали, если я не ошибаюсь, что Моше Рабейну, конечно же, он в себе содержал и служение, то есть в нем было и достоинство раба номер один, и достоинство простого раба в нем тоже было. Просто здесь мы на его примере проговаривали достоинство Эвед Неймана, вот этого второго раба. Так вот, в этом ключе, вот наши мудрецы говорят, там, значит, сделанное Мойше, деяние Мойше вечно, например. Ну вот, имеется в виду, что там... Там мешкан, вот этот мешкан пустынный, он вечен, скажем, неуничтожим. Ну, там, то есть, рассматривается отдельно деяние Мойше. Деяние Мойше. Настаивается на том, что это деяние Мойше. То есть, есть вот такой раб, который, с одной стороны, раб, с другой стороны, ну, всем известно, что вот это вот, вот именно там крепостной, но он вот этот самый Ванька-то у него, он там уже как партнер его выступает, да, в хозяйстве. То всем же известно, что это вот, вот этот Ванька у него, он организовал-то вот, собрал деньги, собрал вот на строительство, на это, там, выстроил ему домину вот эту роскошную, да, по проектам забацал. То есть, это... Служение этого раба, оно рассматривается как служение, ну, в какой-то степени автономное. То есть, оно все-таки несет на себе имя этого раба. «Вафаль пиши яцлех бавейдос и визгадл квейда оден, никер алшема эйвед вилой алшема оден». Несмотря на то, что его работой он достиг великого успеха. Вот он там обогатил хозяина, помните, там, значит, сделал его богаче, чем, богаче, чем господин там, может, сам ожидал даже, там, и мечтал. Там, обогатил господина и возвеличил славу его. То есть, вот он раскрывает славу господина и возвеличивает ее, укрепляет его авторитет, там, скажем, ну, вот, своей деятельностью этот раб, типа Элиэзера. Тем не менее, его деятельность – это его деятельность. Она не сливается в одно целое, вот не становится совершенно одним с деятельностью господина. «Уве эмэс кэн гу». И это на самом деле так. «Ше эбит гу аэйсэ эзак дола худу». Что кто возвеличивает господина? Кто? Вот этот Ванька. Этот раб, он возвеличивает господина. Шары эвет зе эйнин йоны асия гуфо ким лигаскель эйхлас эйс. По какой причине? Почему мы ему приписываем? Почему за ним естественно? Ну, вы же понимаете, что вот эти вот там, когда то приписываем мы заслугу отдельную рабу или не приписываем, это же само получается, в общем-то. Если возвратиться к материальному примеру, там, скажем, с крепостными, бывает так, что вот все там, там у купца, у этого помещика там Малахова, у него крепостной театр, знаете какой, видели, надо обязательно съездить посмотреть, там такое вообще, такое творится. Ну и никто не знает по именам, там ни актеров, ни там режиссеров вообще не знают, там, есть там какой режиссер или нет, там может это все сам помещик организовал, он же большой любитель театров. А может быть по-другому, а может сложиться по-другому, что вот у помещика Малахова, у него, почему Малахов, кстати, не знаю, просто в голову почему-то пришло, наверное, слово «малах», в смысле «ангел», причем тут «ангел» тоже непонятно, но тем не менее, вот так сложилось. А у него управляющий-то есть, знаете? Вот. Да, знаем, как его зовут? Да, вот, так все знают, как его зовут, там... ну и как-то его там зовут. И все знают, что вот у помещика такого-то, у него есть управляющий. Этот управляющий, он так дело поставил, что у этого помещика, что этот помещик скупил все земли там до горизонта. И обустроился так, что, ох, хозяйство у него крепкое, и торгует он там и тем, и другим, и пятым, и десятым. В общем, вот так. Все знают, кто это сделал. Помещик-то, он тоже-то, мужик-то такой с головой, он все понимает, знает. Но управляющий его – это отдельная величина. Это само получается в зависимости от того, как служит вот этот вот, как служат эти вот, скажем, мастеровые, которые там у помещика у него мастерская по подковыванию блох. Ну вот, и там сидят мастеровые и подковывают блох денно и нощно. И потом этих блох рассылают по всей Европе, и там они эти блохи в своих, на своих подковах скачут. Вот, но никто их не знает, а знают только основного экспортера блох в Европу, вот этого самого помещика Малахова. А в другом месте вот есть левша такой, которого знают отдельно, как отдельную личность. Ну, потом там, скажем, жизнь его складывается трагически, но знают его как отдельного, как мастера такого, да, выдающегося мастера, хоть он и под чужим началом там, и так далее. А почему так получается? А вот почему так получается, объясняет нам здесь Ребе, в смысле, во всяком случае, в том, на что мы приводим пример, то есть в служении. Потому что тот раб первый, он полностью лишен, мы сказали с самого начала, помните наши разговоры там про тупого раба, мы так все ходим вокруг этой базы, что он не умный, он не умом живет своим, а вот именно подчинением своим, там, ермом, он живет своим ермом. И все, что он делает, ну вот как робот. Он именно как топор, как бык, как осел, раз уж Ребе захотел именно избрать там метафору со словом «быком». Он как робот, он не задействован творчески, скажем, не задействован инициативно в этой деятельности рабского труда. И поэтому, ну, с одной стороны, мы же с вами, ну, это вот тот же самый примерно шок, что и выше в наших рассуждениях, когда мы, ну, только начали сталкиваться с такой возможностью, что раб один окажется выше, чем раб два. И именно за счет этого, за счет того, что он вот тупой робот, он становится проводником воли господина. Прямым проводником, когда его действия, они рассматриваются как действия самого господина. Он настолько обезличивает свое участие, настолько устраняет себя из этого процесса, как участник действия, становится до такой степени инструментом, поэтому, что его действие – это действие господина. А раб номер два, говорит Ребе, его идея – это не осия гуфа. Помните, мы это переводили как голое действие. То есть, первый раб занимается голым действием. В его действии от его личности, скажем, содержание ноль в модели. А второй раб, он не занимается голым действием, он именно постигает, он осмысляет, он вырабатывает путь, как же ему действовать, как делать ему, как ему быть там вот, как ему получше, поэффективнее проделать вот то, что от него господин хочет. Диберамак можно избавить, Лиил, Диберамас отворим, как мы говорили чуть выше, да? То есть он творчески, инициативно относится к поставленным ему задачам. Помните, мы с вами говорили, в частности, о том, вот, о причинах изменчивости его служения, одной из которых мы назвали стремление доставить как можно больше удовлетворения хозяину. И вот и поэтому, значит, он в тех сегментах служения, которые он понимает как более доставляющие, знаете, как в современном жаргоне, доставляющие господину, он ну, как бы он к ним стремится больше, они для него приоритетны. Вот он понимает, что здесь он сможет просто горы свернуть, потому что у него куча идей, как вот, вот именно это дело поставить. Скажем, у него есть склонность, ну, как часто мы самих себе наблюдаем, там у кого одного человека склонность к изучению Торы, скажем, больше, а у другого человека, ну, как-то изучение Торы не идет. Не очень интересно, ну, как душа не лежит, как говорится, а, скажем, там, мифцоем, это совершенно другое, там, общаться с людьми, там, пытаться с ним что-то такое донести до них, это совсем, вот это как раз это мое, мол, а сидеть вот книжки изучать именно там наедине с самим собой, это совсем не мое. А у третьего там что-то еще, там, я вот, а ему интересно, скажем, заниматься какой-то чистой практикой, вот может тфилин наматывать, там, вообще даже не объяснениями заниматься другими, а вот именно вот чисто таким делом, или там как заниматься кашрутом, там организовывать кошерное питание, совсем такой вот. Так вот, в данном случае вот этот раб номер два, он видит, что здесь я могу свернуть горы, вот здесь мое, вот сюда, вот здесь мой талант, а здесь речь идет именно о таланте же, правильно? То есть мы сказали с вами, если бы Элиэзер, скажем, не был талантлив, разве он не стал бы, разве он смог бы вот так вот в такой мере содействовать стараниям Авраама, скажем, черпать из его Торы и разливать другим. Если бы он не был талантлив, разве он смог бы организовать так его хозяйство, чтобы Авраам ни в чем не нуждался, у него все было с таким запасом, чтобы он мог вообще просто расточать там средства направо и налево, при этом не беднеть, а наоборот богатеть. То есть вот, ну вот я вижу, что здесь мои таланты приложимы, поэтому, а в другом деле, ну зачем я там нужен? Там может другой человек заниматься вот той же самой работой. Я могу понимать такие глубокие вещи. Так я должен заниматься какими-то глубокими вещами. А там, скажем, алфавит с детьми учить, это любой может. Так пускай он этим и занимается. Зачем меня туда? Зачем мой ресурс тратить вот... А здесь зато я так... Так вот, я, значит, раб номер два, он понимает, где он приложим лучше, как он приложим лучше, что ему вот он таки добился, что он будет и выполнять какую-то задачу, в которой он, ну, видит для себя определенную, видит свое приложение в этой области. Он понимает, что здесь он будет очень эффективен. И он, заняв эту позицию, скажем, занявшись этой деятельностью, он таки, да, вырабатывает какие-то, там, у него интересные идеи, как реализоваться здесь наиболее эффективно. Он прилагая, вот он, значит, теперь вернемся все-таки к Маймеру, это распился, как обычно, он говорит, «Ким ли хаскель эйхла сейсунд», он размышляет о том, как делать, как свою работу выполнять. «Дэвид азэ и неймрим лой прат и адор», такому рабу не надо объяснять детали. Для такого раба не нужно управление со стороны господина, такое прямо там, возьми, теперь переставь левую ногу вперед, а правую держи на месте. То есть, ему не нужно расшифровывать какие-то детали, ему общую задачу поставь, и он решит, как ее, вот он сообразит, как ее решить. Он, более того, он сообразит, как ее решить крайне эффективно, на пределе эффективности. «Вэгубе асмиус хаким, эйхлас из хули», он сам соображает, сам умудряется, как ему делать. «Имкейн, арей губы хохмосы васколосы и гуши полвы гором гдолабер и хуши шелеводом хулу». Получается, если так, то его, ну как его, вот довольно трудно, если вся его деятельность, это, да, выполнение задачи, конечно, поставленной господином, но поставленной в самом общем ключе. А так-то именно своей хохмой, своим разумом, своим пониманием, своим видением эффективности и там, важности, скажем, поставленной задачи, он осуществил все, что вот это там, обогащение, возвеличение господина, его обогащение добился. Естественно, он здесь присутствует в этой работе. «Вэцэм магуса арыгу мецизбифны ацмэй минуодн». И получается, что да, И вот работа, которую он выполняет, она рассматривается как отдельная работа от господина, не как работа господина самого, а как отдельная от него. И он представляет собой, несмотря на свое рабство, вот этот тонкий момент, который наверняка будет обсуждаться дальше подробнее, несмотря на свое рабство, он рассматривается все-таки как отдельный мециус от господина, как отдельное инициативное начало. Вегу поэль вэоисэ бэкоэ хахмос и хулю. И именно он действует и вот занимается деятельностью своей, силой своей хохмы. Машенкин бэавэйда сэвэ так аникнэлой. Что не так вот в исполнении раба, который приобретен ему, в смысле, ну вот плохо это переводится это слово, никнелой. Тот раб тоже никне. Тот раб тоже собственность господина, скажем, иначе он не раб. Хотя Бог его знает, может быть, на самом деле, может быть, это еврейский язык допускает, может быть, эвидом, ну, по умолчанию, эвид – это раб именно, а ойвед – это работник. Но, в принципе, мы, наверное, можем назвать, вот, выделить как категории рабов. Один раб – это который раб-раб, в смысле, вот, который как собственность, такой черный крестьянин. А другой раб – это, вот, ну, вроде работника, который, ну, вот, у господина работает, там, даже, может быть, за зарплату какую-то. Ну, вот, в данном случае под «эвид аникне» подразумевается раб, который продался господину полностью. Ну вот здесь я не вижу смысла разбираться в деталях метафоры, а лучше понять существо того, что мы хотим объяснить. То есть мы говорим-то, ну и на самом деле тут понимать-то особо нечего, мы это и так с вами понимаем. То есть мы говорим о рабе, который никне в том смысле, что он продался господину, до такой степени, стал приобретением господина до такой степени, что уже принципиально не отличается от содержащегося в его хозяйстве быка или осла, или топора, или рубанка, или там пишущего инструмента. А другой раб, вот это первый раб, понятно. Второй раб, нет, он вот не до такой степени никне. Он все-таки представляет собой отдельное нечто, несмотря на то, что весь в заботах о господине. А фальпише ойвид бе ойл, значит, что не так в служении вот такого вот запроданного целиком с потрохами раба. А фальпише ойвид бе ойл, зэгу битуль кол ацмусу магуса эвид мамаш ваникро рак алшема одн, несмотря на то, что он работает в этом ярме, он впряжен в это ярмо, не господин, естественно, да, то есть, ну, там, бык идет в ярме, осел несет поклажу, топор соприкасается с деревом, которое рубит, но, тем не менее, он находится в таком битуле, в таком уровне сущностного битуля. Под сущностным здесь мы подразумеваем, как вы понимаете, наверное, устранение, вот, устранение не внешних каких-то проявлений я, значит, понимаю так, а господин заставляет меня действовать по-другому. Значит, я отменяю свой разум, говорю, ладно, значит, я ничего не понимаю. Ну, хорошо, я дурак, господин умный, буду делать вот так. Да? Раз он велит, ну, что мне делать? Это подчинение разума, скажем. И даже не подчинение воли. Там, я хочу делать так, а господин мне говорит делать по-другому. Ну, хорошо, встану на горло собственной песни, сам пожалеет потом, потому что я-то хотел для него же, я же хотел для него же. Ну, хорошо, он хочет иначе, буду выполнять его волю, заменю свою волю на его волю, как в Мишне говорится. Ну, вот это подчинение воли. А когда мы говорим о подчинении, вот это вот, как мы говорим здесь, битуль кол ацмусу магус, подчинение сущности, то имеется в виду подчинение, да даже не воли, а просто убирание себя. Я убрал себя из этого диалога. То есть, диалог со мной невозможен. Господин что-то говорит, это выполняется. Но не через приказ, не через принятие приказа. Уже все, принимать приказ некому. Просто эта воля, она через меня проливается в собственное осуществление. Наверное, так. Ваник рак алшема оден. Такая работа называется только по имени господина. Шиойсе рак машинит ставит. Он делает только то, что ему приказано. Вейн веймахус бифней отсмы. Делает только то, что ему приказано. В смысле, что ему таки надо говорить, какую ногу вперед переставить, какую на месте стоять. То есть, вот, там, дышите, не дышите. То есть, он делает только то, что ему приказано. Он не представляет собой никакой сути отдельной совершенно. Ну вот, наверное, на этом и остановимся. Сейчас мы вот такую подытожили достаточно большую мысль. Давайте здесь встанем.